Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Я напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук. Сегодня мы также встречаемся без отца Александра. И тема, которую предлагает рассмотреть Светлана Георгиевна, конечно же, это опять же тема из ее многочисленных консультирований и из нашей жизни. Если мы говорим о нас, горожанах, наверное, это особенно к нам относится. Если люди живут в сельской местности, может быть, это не так глобально происходит, но тем не менее мы о себе можем сказать, что современный человек привык, что все стороны его жизни регулируются какими-то специалистами. То есть если раньше человек отвечал за свою жизнь, за свои сферы жизни, да, за какие-то обстоятельства сам, сейчас мы привыкли, что, допустим, засорилась труба, мы вызываем сантехника, закашлял ребенок, мы вызываем доктора и так далее и тому подобное. То есть всегда есть специалист, который в любой момент поможет нам, окажет свои профессиональные, квалифицированные какие-то действия помощи, да? То есть на себя мы практически не полагаемся. Вот насколько это глобальная ситуация, и не становимся ли мы действительно в какой-то степени беспомощными там, где мы должны брать на себя ответственность? Светлана Георгиевна, вот таким образом, наверное, сегодня будет звучать тема.
Да, безусловно, если мы посмотрим, ну, буквально там еще 50-70, 100 лет назад, то мы действительно увидим, что огромную часть собственной жизни человек сам регулировал. Люди сами шили на себя, сами точали сапоги, да, готовили еду. Уж я не говорю, там в рестораны, конечно, были, но ходили туда единицы. То есть, если мы посмотрим жизнь самых обыкновенных таких людей, то, что называется у нас сейчас ремонт, каждый делал сам, строили избы сами себе. Ну, конечно, была специализация, там, печники или что-то, но, тем не менее, основную вот такую, особенно бытовую жизнь и взаимодействие с детьми человек делал сам. Ну, начнем с того, что никто не учился в школах, и все, что ребенок знал, он брал от родителей и там от дедушек с бабушками. Но ведь так ведь. Миллионы людей никогда не посещали школу, но была вот эта налажена традиционная передача знаний, умений, навыков, которая позволяла ребенку, вырастая, функционировать во взрослом состоянии. Там, если посмотреть обыкновенную русскую деревню, коробейник, который приносил что-то, что нельзя было сделать, или что-то интересненькое, что можно было купить. А так, там несколько раз в год люди ездили на ярмарки для того, чтобы обменяться тем, чего у них нет. Ну, фактически так. Все, что касалось, еще раз говорю, внутреннего состояния семьи, это здоровье, это финансирование, это одежда, это питание, это отношение воспитания детей, обучение детей, это все было внутри семейным делом. Семьи были огромные, ребенок находился в межпоколенных взаимодействиях и мог обучаться тем видам деятельности, которые ему необходимы. Вот мы знаем, например, из рассказов Чехова, когда царь вел земских врачей, и Чехов был одним из первых земских врачей, насколько было сопротивление населения, то есть они не хотели ходить к земским врачам, и Чехов там в ряде своих рассказов, у него прям несколько рассказов есть подборка, где он описывает ужасы, что крестьяне делали сами с собой, и он пишет, что и зубы не так вырывали, и там гнойникам прикладывали то, что не надо было, и смертность была очень высокая, инвалидизация, и Чехов пишет, что ведь какой ужас, да, надо было идти к врачу. Я очень уважаю Чехова, честно, но тем не менее, если миллионы людей выживали именно при таком способе, значит, этот способ все равно был действенным в какой-то мере, так ведь? То есть эти люди ведь не сами сочинили это делали десятки, сотни поколений, одно и то же. И могу сказать, что буквально на днях я сама была у врача по поводу спины, который мне сказала, вот такую-такую мазь, но вообще-то, говорит, лучше прикладывать распаренную капустный лист. Вот вам и весь вопрос современной медицины. То есть здесь, еще раз говорю, нужно очень хорошо понимать, что сегодняшний человек очень быстро, за какие-то 50-100 лет, начал жить в ситуации, в которых он вообще никто. То есть воспитывают за него другие, обучают детей другие, лечат его и его семью другие, кормят его другие, воспроизводят одежду другие. То есть фактически оказывается, что сегодняшний человек находится в ситуации, где он мало чего может сам. И с одной стороны, это очень удобно, потому что это сейчас очень такое любимое слово многими исследователями, качество жизни повышается, да, то есть ведь очень хорошо, у меня труба потекла, я вызвала сантехника, не надо там мне лазить в грязи, а самое главное, не надо знать, как эта труба устроена, да, и то же самое всего остального касаемо. Вспомните наши первые машины, которые были у нас в Советском Союзе, что делали водители, которые ездили на этих машинах, они досконально эти машины знали и при любой поломке в любой ситуации могли починить. Сегодня там, я не знаю, 0,00 какая-то тысячная людей, которые могут починить что-то, сделать, особенно с иномарками, в котором полно электроники, в которой полно таких вещей, которые человеку не разобраться никогда, это надо специально учиться. И мы как бы не замечаем этого, что чужие люди очень сильно начинают регулировать нашу жизнь, очень сильно причем. И вот я и говорю, что тогда встает вопрос, а где же вот эти границы саморегулирования? Где границы самоответственности за свою жизнь? И где границы, в которых я, собственно говоря, решаю вопрос, как мне быть? Ну, уж если совсем дойти до крайности, то сегодня, по сути дела, другие решают, жить нам или умереть, да? Потому что вопрос об абортации, мы знаем, что женщина хочет родить, а ей врачи говорят, нет, мы взяли у вас анализы, у вас ребенок урод, вам нужно абортацию, потому что не надо плодить больных детей. Вот сейчас очень же сильная дискуссия по этому поводу. На каком основании медики просто приказывают людям делать аборты в случае вот неправильных, там, плохих генетических анализов или берут специальные там анализы на внутреннее уродство. И точно так же посмотрите смерть. Простите, конечно, меня врачи, но тем не менее человеку самому умереть-то не дают. Вопрос о том, что длительно тянут и тянут, вопрос об эвтаназии, вопрос о том, что за человека решают, каким образом он будет функционировать и каким образом он будет умирать и так далее. То есть ведь вопрос получается, что, еще раз говорю, колоссальное количество людей, которые внедряются в нашу жизнь. Я хорошо отношусь к своему ребенку, пришла на родительское собрание, где учитель говорит, что мой ребенок такой-сякой, я прихожу домой и начинаю ребенка лупить. Ну так ведь многие. То есть получается, что мнение чужого человека, оно становится более важным. Почему? Потому что такое состояние появилось, которое в психологии называется наученная беспомощность. Раньше это только к детдомовцам применялось, то есть это дети, которых специально научили ничего не уметь. Как бы все за них все делают с самого рождения, потому что бедные сиротки, они находятся в детском доме, их нельзя эксплуатировать, а в результате мы в 16 лет получаем детей, которые не могут стирать, убирать, которые не могут держать тряпку в руке и вообще ничего не знают, откуда что берется, и не умеют готовить, потому что им все со столовой приносят. Так вот сегодня вот эта научная беспомощность, она как такая эпидемия распространяется на очень многих людей, на очень многие сферы жизни. То есть очень многие люди теряют вообще как бы представление о базовых каких-то элементарных вещах. И здесь психологи, которые меня слушают, они меня поддержат, что очень часто сегодня в 99% случаев приходят родители, приводят ребенка на консультирование с вопросом «сделайте с ним что-нибудь». Вот я ничего не могу сделать, сделайте с ним что-нибудь. Что значит «сделайте что-нибудь»? Как человек понимает вот это? То есть, я понимаю, был бы запрос, скажите мне, почему это происходит. Или скажите мне что-то, чего я не знаю. Но запрос не такой. Сделайте с ним. То есть, вы понимаете, ребенка приводят как вот сломанную предмет, машину, да. Как предмет, mm-hmm. Как там. Вот у меня холодильник сломался, придите ко мне и почините. И точно так же здесь. Вот сделайте с ним что-нибудь. Очень многие с надрывом даже. Как это? Вы не будете заниматься с нашим ребенком? А вот мы к врачу ходили, и врач написал занятие с психологом. Вот берите и занимайтесь с ним. И когда я начинаю объяснять, что в дошкольном возрасте занятия с ребенком бессмысленны, если родители не поддерживают это, сегодня мы видим в массе так называемую кабинетную речь у детей-логопатов, когда он сидит в кабинете у логопеда и прекрасно говорит. Мама шила за там заяц, журавль. Как только он выходит из кабинета логопеда, он говорит безобразно. Все его как бы навыки теряются. И родители кричат, вот он домой пришел, никакого смысла нет. А когда логопед говорит, что надо поддерживать, надо автоматизировать звуки дома, что невозможно сделать это только в саду у ряда детей. Родители говорят, как это, а вы за что деньги получаете? То, что мы видим сегодня в школе, так называемое мозаичное обучение. Химия у человека, у ребенка в одной стороне мозга, ну это грубо, да, математика в другой, зоология в третьей, физика в четвертой, и никак это с жизнью не связано. И каждый год мы видим детей, которые, вот у нас в Екатеринбурге, да, несколько лет назад было, когда девочка-выпускница там 11 класса взяла фен, легла в ванну и начала себе сушить волосы, погибла от электрического разряда в воде. И когда начался ведь этот сыр-бор, в первую очередь спросили учителя физики: вы вообще физику додавали или нет? Как ребенок в 11 классе не имеет представления о том, что нельзя электрические предметы класть в ванну? Я уж не говорю про родителей, которые должны были, наверное, это сказать. Но вопрос в том, что этой девочке по физике было 5. Вот к вопросу о том, что мы дошли до такой степени, что у нас вся жизнь какая-то кусочная. То есть она как мозаичная. Она состоит из разных кусков, совершенно не связанных друг с другом. Родитель приходит и говорит мне, что сделайте что-нибудь с ребенком. У меня возникает вопрос: а вы что сделали с ребенком до вот этого момента? Вот что такое вы делали, что вы получили вот это? Ну и здесь, конечно, еще раз говорю, внедрение массовое общества в отношения между родителями и детьми, оно приводит к появлению еще одного такого явление, которое называется опосредованное воспитание. То есть мы знаем сегодня с вами, что колоссальное количество центров, где беременных учат взаимодействовать с ребенком, да, где там папу привлекают к беременной женщине. То есть еще ребенок не успел там завязаться, собственно говоря, в зиготе, а уже появляются специалисты, которые обучают маму относиться каким-то образом или не относиться к этому ребенку. Я уж про искусственное оплодотворение вообще не говорю. То есть на самых ранних этапах появления вообще только зарождения жизни уже встает кто-то, кто эту жизнь регулирует. И вот еще раз говорю, медики, которые говорят, жить или не жить, делать или не делать, которые назначают препараты, считая, что да, я считаю нужным пить эти препараты, и никто не доказал. Сегодня вот у нас образовалась такая ветвь, которая называется доказательная медицина. И встает вопрос, что огромное колоссальное количество лекарств и методик, оказывается, вообще не оказывает никакого эффекта. То есть вот они делаются в силу того, что просто делаются. А когда начали ставить вопрос о том, что ты докажи, что после внедрения твоего лекарства или там метода или технологии что-то изменилось, и оказывается, что очень многие вещи, которые вообще померить нельзя, они никак не изменяются. Я очень хорошо помню, когда-то я была совсем молодой девочкой, мне было 16 лет, и я работала санитаркой в инфарктном отделении. И у нас был изумительный доктор, заведующий отделением, который сказал мне такую фразу, я помню тогда, не буду называть препарат, потому что он до сих пор используется. Он мне говорил: Светочка, никогда не ставьте этот препарат, потому что он обладает действием только в месте его введения. То есть вот в попу поставили, он только вот в этом куске и действует, он никуда не распространяется. Человек очень грамотный, понимающий, но до сих пор ряд врачей этот препарат назначает. Вот просто вот система есть такая, назначают и все. А никто не доказал, не брал анализы, не результаты, что помогает, это не помогает. А я как психолог знаю, что помогает. Помогает вера во врача, психотерапия. Потому что, по-моему, там несколько программ назад я говорила о том, что на сегодняшний день у нас в мире около 500 методов психотерапии. Это о чем говорит? Это говорит о том, что метод вообще не важен, а важна вера человека. Кто-то мочу пьет, уринотерапией занимается, кто-то, мы видели сейчас, ужас показывают по Первым каналам методики, когда людей в землю закапывают, и люди, побывав как бы внутри смерти, понимают, что все остальное ерунда и жить стоит. Кто-то там по лесу бегает, кто-то там речевой гимнастикой занимается и так далее. То есть вопрос ведь, почему эти люди, некоторые из них излечиваются? Именно потому, что они просто считают, что этот метод очень хорош. Потому что если мы возьмем других людей в этом же методе, они результат не получают. То есть метод сам по себе, лечение само по себе ничего не значит. И когда начинают нам медики говорить о том, что вот это зависит от там состояния организма, да, наверное. Очень хорошо видно по тяжелым заболеваниям, та же онкология. Почему люди с тяжелыми стадиями выживают, а с легкими умирают? Наверное, конечно, и взаимодействие тела там и все, но, наверное, есть еще и желание жить, вера в лечение, вера в себя и, собственно говоря, необходимость для человека терпеть весь этот ужас в виде там химиотерапии, всех этих ужасных процедур, которые нелегки для организма. То есть еще раз говорю, мне бы очень хотелось, чтобы современные родители понимали, что вот эта вот окруженность их специалистами вовсе не означает, что у них ребенок будет хороший. И мы видим это в массе. Водят к логопедам, водят к психологам, выбирают очень хорошие детские сады, а ребенок никакой. Он или плохой, или вообще, собственно говоря, безобразный. И личностно, и интеллектуально. И люди начинают кого ругать? специалистов, вы понимаете? Люди начинают ругать специалистов, говорят, вы не доучили, вы не дали знаний, вы то-то не сделали из консультирования. Сидит ребенок, который идет в школу, семилетка. Все, что касается обученности, он все выдает. Обобщает, классифицирует, выделяет лишнее, знает, какие предметы там такие-сякие, геометрические фигуры, свободно считает в пределах 10. То есть прекрасный, хороший ребенок, хорошо подготовленный в школу. Начинаю задавать вопросы. Вот сейчас лето, что ты будешь делать летом? И все. Ребенок начинает путаться, дача у него или это дом в деревне. Кто там будет? Я говорю, так ты один, что ли, там будешь? Да. Я говорю, как один без взрослых? Ой, нет. Вы понимаете? То есть передо мной совершенно другой ребенок. Такое впечатление, как будто он не просто задержка развития, а интеллектуально недостаточно, там ему года 3-4. Начинаю спрашивать. Отчество. Как образуется отчество? Ему очень жестко сказали в садике, что отчество образуется от имени папы. Хорошо. Я говорю, как твою маму зовут? Так-то. Николаевна. Значит, как папу зовут у твоей мамы? Он говорит, Николаевна. Вот это и есть ужас сегодняшнего дня. Я начинаю маме спрашивать, я говорю, скажите, вы вообще с ребенком-то разговариваете? Но ведь бытовые, простые вещи, ребенок, она говорит, а мне некогда, я работаю. А что, говорит, разве в садике это не проходили? Ну, господа, ну нельзя всему в садике научить. Ну как вообще это можно думать, что придет кто-то, кто сделает с моим ребенком что-то, и он будет прекрасный? И самое главное, если я деньги заплатила. Вот люди в садике говорят, мы же деньги вам платим, 500 рублей. Ну как не стыдно? Четырехразовое питание, такое колоссальное количество специалистов. И люди еще говорят, мы же деньги платим за садик, вы обязаны это делать. Ну, я понимаю, там 10, 20, 30 тысяч люди бы платили. Но вопрос ведь не в деньгах, а вопрос в том, что люди так позиционируют себя. Вы за это зарплату получаете, мы вам платим, будьте добры, положите мне тут и сделайте с моим ребенком все, что я от вас требую. А теперь давайте развернемся к другой стороне проблемы. Яблоко от яблони недалеко падает. Сколько волка не корми, он в лес смотрит. Если мы посадим желудь, Лариса Михайловна, что мы должны ожидать из него?
Не яблоню, это точно.
Когда я начинаю родителям говорить, скажите, пожалуйста, а вот вы сами, вот что вы делаете конкретно в быту, в семье, учитесь ли вы, занимаетесь ли чем-то, что вы делаете в выходные? Ведь если мы садим желудь, хорошо мы поливаем, плохо ли мы поливаем, не поливаем ли, вырастет все равно дуб. Вопрос о том, что система воспитания, она грани ограняет того, что вы принесли уже в эту систему в виде наследственности ребенка, его здоровья, его психики, его социальных навыков, его способов взаимоотношения. Образование, система медицины, какая-то другая, это система, которая помогает ребенку освоить мир. Но она не формирует у него базовые вещи, которые в семье формируются. Вы понимаете? Тоже великолепная фраза недавно прочла. Корова не становится лошадью, постояв в конюшне. От того, что вы пришли и засунули специалисту ребенка и сказали, ты обязана с ним заниматься. И специалист сделает, я не против. Есть методики, которые помогают детям стать другими. Вопрос в том, что как только специалист перестает заниматься с ребенком, все возвращается назад. Это то, о чем я вам говорила. Знания есть, способы их употребления, способы переваривания этих знаний, привнесения их в жизнь нет. Почему? От родителей не дано возможности видеть этот мир и усваивать то, что в нем есть. Женщина приводит ребенка с высоким уровнем агрессивности. Ребенок, который демонстративно не отвечает на вопросы, значит, или отвечает не в попад, 7 лет, не собирает пирамидку. И в конечном итоге я ему говорю, слушай, я не могу понять, я же вижу, что ты вредничаешь. Ты не хочешь заниматься? Молчит. Я говорю, знаешь, давай так. Бери маму за руку, иди успокойся, в следующий раз мама запишется, ты ко мне придешь. Ну, 7 лет, это уже жилищно сформировано. Я почему должна против ребенка идти, если он не хочет заниматься? Я говорю, я вижу, что ты заниматься со мной не хочешь. И вдруг он поворачивается к матери и кричит, она не дала мне на компьютере доиграть, сколько можно, она меня оторвала. То есть, он вышел из дому, он шел по дороге, он сидит у меня, но он не может оторваться от игры, которая находится у него в голове. Я маме говорю, так вы не видите, что ребенок-то фактически зависимый? И когда вот это прорвалось все у него, Рисунок семьи начинаем рисовать. Во-первых, ребенок рисует не по возрасту явно, то есть рисует года на 4. Графических навыков не сформировано. Спрашивает, а кто папа, что он делает? Папа сидит возле компьютера. Я говорю, папа много сидит? Да, очень много. Он приходит с работы, пьет пиво и сидит возле компьютера. Ну и так далее. Худо-бедно мы с ним все-таки провели диагностику. Он сидит у меня в коридоре на диванчике, начинаю с мамой разговаривать. Ситуация. Папа пивной алкоголик. Сутками сидит в компьютере, играет в стрелялки. У этого папы дедушка алкоголик, который умер. Дядя, который от алкоголизма закончил жизнь самоубийством. У нее бабушка и дедушка оба пили, отец у нее пил. Я говорю, подождите, так а вы что от ребенка-то хотите? Если вы соединили такие, то есть если ты знаешь, что у ребенка такая наследственность, что нужно? Массовое воздействие, нужен спорт, нужны какие-то отвлекающие маневры, нужно заниматься здоровьем ребенка, то есть нужно вложить все в ребенка для того, чтобы попробовать вот этот ужас, который окружает его фактически, каким-то образом ликвидировать. Вместо этого мама говорит, а вот он с отцом сидит, второй компьютер купили, он с отцом сидит, вот вам решение вопроса. И когда она приходит ко мне и говорит, сделайте что-нибудь, вы же профессионал, чтобы он не был агрессивным, единственное, что я могу, это только развести руками. Я могу пригласить эту женщину и сказать, придите ко мне на консультирование и подумайте о своей жизни, что такое вы делаете и почему такая ситуация, когда в 7 лет вы спохватываетесь, что ребенок у вас зависимый, он живет в структуре этой жизни, которую он видит каждый день. И только потому, что вот вам идти в школу, и вы боитесь, что он будет драться, вдруг вы спохватились. Хотя это длится не первый день и не первый год. Я не хочу, господа, сказать, что психология ничего не может, что медицина не надо лечить, что не надо вызывать слесарей ЖКХ. Я хочу сказать, что мы должны очень четко понимать, что эта жизнь... Вот то, что называется патерналистские настроения, она формирует нас так с детства, что есть кто-то, который придет и кто-то за нас сделает. Но дело в том, что живем ли мы с горячей водой в тепле и с лифтом, не живем ли мы, нет ли у нас горячей воды и лифт не работает и вообще ужас, это не зависит, вот это окружение, от того, что происходит внутри нас. Ответственность наша за свою жизнь и за жизнь ребенка с нас не снимается никогда. Хороший, плохой воспитатель, хорошая, плохая учительница, хороший у нас ТСЖ, вот сейчас опять новое законодательство по ЖКХ вводят. Если я, как человек, не хочу, чтобы вокруг меня было грязно, я выйду в подъезд и помою его. Если я не могу ехать в лифте, в котором... наплевано, я просто помою его. Но люди с маленькими детьми едут в грязном вонючем лифте, ругают при ребенке, на чем свет стоит ЖКХ, нюхают эту вонь, но продолжают упорно ездить. Скажите, это что? Это регулирование собственной жизни или это перенос собственной жизни на специалистов? Ну не пришел специалист в виде уборщицы, ну не создал вам условия. Но вы-то с ребенком почему должны нюхать это все? Вопрос остается за кадром. Вопрос двора, в котором грязь. Люди говорят, нам надоело убирать, дворник получает зарплату. Да, господа! Но два раза в день минимум по этому двору ходим мы. И ходят наши дети. И если мы, продолжая ругать дворника, будем ходить в этой грязи, наша жизнь лучше не станет, если мы видим все это. Если мы не посадим цветочки. Ведь у нас бывает еще как. Кто-то начал кидать в подъезде мусор, и все остальные говорят, а, уже намусорено, давайте и мы будем кидать. Но если вы не будете кидать, Петров не будет кидать, Сидоров не будет кидать, и останется один какой-нибудь там еще, то, наверное, с одним человеком мы можем как-то разобраться. А может, ему стыдно станет в таком чистом подъезде кидать и мусорить. Возвращаясь к началу, к идее, мне очень хочется... Вот как консультанту, ни в коем случае я не хочу, чтобы вы приходили и говорили, что у вас все прекрасно и не нужны психологи. Я хочу, чтобы мы с вами понимали границу собственной ответственности и границу возможностей. Что может врач, что может психолог, что может уборщица, что может слесарь. Уборщица не может ходить каждые 2 минуты по вашему подъезду и собирать то, что вы набрасываете без конца. Вы понимаете? У нее все равно есть рабочий день и какой-то график. То есть мы должны очень хорошо определиться для себя, где моя часть жизни, а где все-таки часть жизни, за которую отвечает кто-то в лице там государства, общества, там каких-то структур. И по опыту взаимодействия с разными людьми могу сказать, что чем больше ответственность вы берете сами на себя, тем лучше устроена ваша жизнь. Вот это вот особенность такая. Чем меньше вы считаете, что кто-то должен вам, тем лучше ваша жизнь устроена. И я думаю, все там 99,9 педагогов, которые слушают и учителей меня сейчас, они подтвердят, что самые плохие родители у кого? У самых безобразных плохих детей. Чем лучше ребенок в садике или в школе, который спокоен, который хорошо учится, который успевает по программе, с которых нет проблем, и с родителями нет проблем. Они не приходят и не выставляют требования, и не кричат, почему вы не научили моего ребенка русскому или математике. Чем скандальнее родители, чем больше они требуют от, например, системы образования, тем хуже у них ребенок. Это закон, который срабатывает, еще раз говорю, в 99,9 случаев. И любой педагог вам скажет, что ребенок таков, каковы его родители. Потому что, еще раз говорю, посадив в землю желудь, мы можем получить только дуб. Конечно, и методики помогают, и усилия помогают, и специалисты помогают. Но только тогда, когда вы сами стремитесь помочь себе и ребенку, и когда вы сами хотите изменить свою жизнь.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Это буквально такой призыв психолога с большим опытом консультирования. Я думаю, что мы услышим этот призыв и постараемся разобраться в своей жизни, чтобы помочь нашим детям. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.